Доброго вечера каждому, кто слушает и слышит нас. Меня зовут Анна, и мы ждем ваши вопросы, дорогие слушатели, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Анечка. Скажите, пожалуйста, меня как слышно?
Мы слышим вас хорошо. Все прекрасно, вроде бы у нас все в порядке со связью, дай бог она не подведет. И сегодня интересная тема — настройка настроения. Хочется узнать, как же это сделать правильно, гармонично, чтобы, может быть, эффект сохранился надолго.
Да. Тема заявила специально, такую интересную, перед Новым годом, перед праздниками, которые все отмечают. Она сразу двух зайцев убивает, потому что первое – это люди, к сожалению, да, принимают интоксикации различного рода, вида. И второе – это подведение итогов года. И обычно тут, ну, у нас были кризисные года, и обычно тут тоже как бы нечего подводить, да, и люди как-то в такие не очень хорошего настроя бывают. Ну, вот я общаюсь, да, с клиентами. В основном не идет не повышение настроения, а спад. Тогда, когда нужно вот анализировать, не дали такого. И сегодняшняя тема, она такая интересная. Это из моего закрытого платного женского клуба, где мы раз в месяц встречаемся и разные темы поднимаем. Эта тема просто вызвала такой аншлаг. Я поняла, что она очень актуальна среди женщин. Хочу вот поделиться. И потому что Новый год – это, конечно, воздействие всевозможными средствами на себя. Ну, я их называю наркотики, да. Люди даже не понимают, что они делают, что есть такой естественный аналог, внутренние наши ресурсы, которые можно заменить наркотиками. Вы уж простите, что я так много раз повторяю это слово, но на самом деле огромное количество людей, к моему сожалению, пользуются, да, вот этими штуками. Поэтому вот сегодня про это поговорим. Наркотики – это вещества, которые вызывают седативные, либо стимулирующие действия, либо галлюциногенные действия. Жизнь каждого, особенно тех людей, которые привыкли ставить перед собой вызовы, каждый из нас рано или поздно приходит в точку истощения. Некоторые люди пробуют вот эту дыру, вот это вот, о чем мы говорили, да, апатию, депрессию. У меня сейчас очень много запросов, вплоть до суицидальных запросов, что делать. Конец года, анализ, да, подведение итогов, а один пшик. Потому что из года в год, да, уже с какого, с 20-го года у нас вот все гайки закручиваются и закручиваются. Сегодня наш эфир, он посвящен тому, что можно естественным образом это восполнять. И моя задача, чтобы люди увидели альтернативные возможности вот этим нехорошим веществам. Потому что, да, рано или поздно, когда человек приходит в точку истощения, то некоторые люди пробуют забить эту дыру алкоголем, никотином, ну, или любым другим наркотиком, чтобы себя успокоить, чтобы уйти в unreal, да, в нереальность. Сегодняшняя наша лекция, она о том, что любые внешние средства и вещества, которые есть вовне, да, во внешнем пространстве, и которые человек нашел, принял и освоил, чтобы они воздействовали на его центральную нервную систему, они есть у нас внутри, но они не разрушают наш организм, как табак или алкоголь. Человек их выбирает, потому что у него внутри все аналоги есть. Аналог алкоголя, аналог никотина и аналоги более сильных наркотиков. Что, например, если мы вместо, в период тяжелых испытаний, да, морального падения, истощения, усталости, вместо того, чтобы прибегать к внешним допингам, да, наркотикам, научимся и будем сами вырабатывать внутренние вещества, которые являются аналогами внешних. Но в отличие от последних, они помогают нам расслабиться и восстановиться без потерь, без вреда для здоровья и для окружающих. Ну, для этого все вещества должны быть в хорошем балансе, Итак, вот они, эти наши внутренние наркотики, которые наш организм вырабатывает при определенном поведении. Это дофамин, эндорфин, серотонин и окситоцин. Это именно они оказывают на центральную нервную систему такое же воздействие, как и то, о чем я говорила. Они стимулируют, они успокаивают, и в то же время есть даже среди них галлюциногенные действия. Но они, в свою очередь, не воздействуют разрушительно на тело и на психику. Вот есть такой парадокс. Внутри организма есть для восстановления и исцеления, чтобы не прибегать к этим внешним раздражителям. Да, это наш ответ. Таким образом, внутренние наркотики – это вещества, которые естественным образом вырабатывает наш организм, но при определенном поведении. Вот все методы, которые я сегодня буду давать, они такие, такое модное слово, антикризисные. То есть на них не нужно очень много денег. Вы это можете делать дома, зная, что вы делаете. Мне очень нравятся такие техники, как, например, арт-терапия. Тебе нужно там 10 карандашей разного цвета, зная, что ты рисуешь, как ты рисуешь, ты можешь себя продиагностировать. Ты можешь себя скорректировать. Кстати, давайте, вот я, конечно, отойду от темы, но для слушателей Ведрадио будет вот такое задание, кто у нас сейчас в эфире. Будет такое задание. Нарисуйте дерево. Дерево, причем, пожалуйста, не цветным карандашом, вот ручкой и простым карандашом начеркайте, как оно у вас получится, и пришлите в описание. Вот кто успеет прислать, мы с вами в конце будем ответы на вопросы делать, и я расскажу расшифровку этого дерева. Это как раз к Новому году очень полезно делать. У меня вот прямо эти техники на ура, они такие простые, но такие емкие, глубокие. И в конце я дам расшифровку, вы, слушатели, смогут сами себя расшифровать. Ну и те, кто пришлют свои описания своих рисунков, тоже разберем. Так что оставайтесь до конца, слушайте и присылайте свое описание. Вернемся к теме про внутренние наркотики. То есть они оказывают такое же стимулирующее седативное галлюциногенное действие, как настоящие, да, тяжелые, но не воздействуют разрушительно на тело и на психику. Сегодня я не буду говорить о таком веществе, как ацетилхолин, который помогает справиться с негативной зависимостью. Мы не будем разбирать способы поведения, которые балансируют его. Это аналог спирта, который вырабатывается внутри организма. Мы не будем говорить о внутреннем алкоголе. Сегодня мы будем говорить только про дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин. Итак, дофамин. Дофамин похож на кокаин. Не один в один, но по своей химической формуле очень похож. Эндорфины – это аналог морфина и героина. А серотонин – это внутренний аналог того, что называется ЛСД. По окситоцину пока единого мнения нет, но он точно очень похож на внешний наркотик. Просто сегодня я не готова об этом говорить. Итак, дофамин. Итак, это внутренний наркотик, который оказывает стимулирующее действие. То есть все вот эти наркотики, да, которые мы употребляем, есть же, вот я уже давно из этой темы вышла, как их, допинги, да, которые вот Red Bull, как они называются, вот, в общем, которые не дают спать, энерджайзеры, вот эти вот вещи. А это всего лишь дофамин. Просто это нехватка дофамина, да, которая оказывает стимулирующее действие. И тут нужно сказать, что человек, который принимает кокаин, через какое-то время испытывает трудности с естественной выработкой дофамина. Поняли, да? Если это делать неестественно через поведение, я буду давать принципы, методы, как этого можно достигнуть, а через какие-то внешние стимуляторы, то будет еще и помимо физических, да, каких-то зависимостей, со здоровьем проблемы, еще и будет задержка выработки дофамина. Что такое вообще дофамин? Это про «хочу». Я привыкла работать с женщинами, поэтому мой подкаст, наше выступление будет касаемо женщин, но, конечно же, для мужчин это те же самые гормоны, может быть, немножко в другой пропорции они будут. Но в целом для мужчин это тоже рабочие варианты. Итак, дофамин – это про «хочу». Это сильное-сильное желание, Каждый из нас испытывает взрыв дофамина, когда влюбляется, когда хочет получить объект своей любви. И есть эксперимент, который подтверждает, что если взять несколько сот влюбленных и положить их в томограф и попросить их думать об объекте своей страсти, то зона в районе медиальной покрышки и темной субстанции, это отдел головного мозга, где вырабатывается дофамин, начинает прямо сверкать. То есть каждый из нас, когда влюбляется и понимает, что он может получить объект своей любви, что он досягаем для него, он находится в хорошей дофаминовой фазе. Симптомы дофаминовых проблем, когда выработка дофамина испорчена, человек не хочет даже хотеть. Вот то, о чем мы с вами говорили, да, перед Новым годом как бы принято хотеть, принято озвучивать какие-то желания, и желать можно всем, да, это не день рождения какого-то одного человека, а вот ничего не зажигает, у него нет желаний, да, какая-то такая апатия, депрессия. Это признак того, что нехватка дофамина, дофаминовые проблемы. Если человек так говорит, что его не зажигает, нет желания, то это означает, что уровень дофамина проблемный. Человек идет по накатанной. Ничего не хочется. Нет цели, все тлен, нет энергии. Нет веры, что все получится. Я говорила, что достижимые должны быть, да, результаты. Ну и человека опускаются руки. Отсюда ничего не хочется. Если вы ездите на тренинги личностного роста, например, Энтони Робинс, они получают там очень хороший дофаминовый укол. С помощью той музыки, которая там, с помощью поведения. У них очень сильно увеличивается уровень веры не за счет того, что они там услышали, а за счет простых вариантов поведения, которые они там увидели. Поэтому хочу напомнить, если вы находитесь в состоянии «ничего не хочется» и «ничего не делаю», это значит, что у вас нехватка дофамина, и можно выровнять это поведением. Особенно сейчас это свойственно людям, да, потому что Новый год на носу, лето жаркое, теплое, когда еще можно поиграться настроением, а солнце, да, уже давно позади, даже теплая осень тоже давно позади. А что нас ожидает? Хандра, скука, холод, бездействие, ожидание болезней. Поэтому очень актуально. Когда у человека хороший баланс дофамина, он живет по принципу: я хочу это, и я получу это. У него зажигается глаз, у него много драйва, азарта. У него интерес и желание обладать новым объектом. Это может быть новый автомобиль, новый проект, это может быть поездка или человек в состоянии влюбленности. Это когда влюбляются и хотят получить объект своей любви. Он сильно фокусируется на объекте своей страсти, он гибок и настойчив в достижении цели. И люди, которые ездят на тренинги личностного роста, они там получают дофаминовую подпитку. У них очень сильно увеличивается уровень веры. Хочу и получу. У них появляется чувство драйва, азарта, уровень страсти, да, потому что апатия, депрессия – это уровень невежества, да, на следующую ступеньку нужно шагнуть. Интерес – это желание обладать, это высокая степень фокусировки на том, чего хочешь. Это гибкость и настойчивость на достижении цели. Какое же поведение нам поможет улучшить баланс дофамина? В первую очередь это музыка. Не просто музыка, а когда мурашит от какой-то музыки. Ну, я надеюсь, что у слушателей, у аудитории Ведрадио это не Рамштайн какой-то, да, какие-то духовные киртаны, например. Напишите, кстати, интересно, от какой музыки у вас мурашки, кто нас слушает в прямом эфире. Ну, конечно же, есть какой-то процент людей, которых ни от какой музыки не мурашит. Ну, бывают такие люди. Но чаще всего, когда происходит такая эйфория от музыки, когда музыка с энергией, да? Ну, в принципе, кого-то, может быть, мурашит от Red Hot Chili Peppers, простите за такие названия, да, кого-то от «Руки вверх». Разницы нет, какой музыки. Важно осознавать. Кстати, по музыке можно отслеживать свое состояние. Невежество, благость и страсть. То есть, что мурашит, да? Духовных людей, духовная музыка. Но в целом у нас сейчас стоит задача просто выйти из депрессии, да, из невежества. Поэтому подойдет любая музыка, которая мурашит. Важно это осознавать. Ну, зачем люди ходят на рок-концерты? Конечно же, за дофамином. Но я предлагаю послушать, например, 40-й концерт Моцарта. Там тоже много дофамина, послушайте. Итак, найдите включающие вас концерты. Потому что люди зачем ходят на концерты? Я заслужил, я могу себе позволить сходить на концерт, да, как на праздник, очень редко. Нет, это должно быть инструментом для получения дофамина. Посмотрите на музыку не как на способ развлечения, а как на способ наполнения себя дофамином, здоровьем, энергией. Более того, сделайте себе специальный плейлист, такой мрашковый плейлист. И как только чувствуете, что у вас упадок сил, мысли понеслись, что ничего не хочется, все тлен, все это уже было, то включайте себе вот этот плейлист. Это очень важно. Дальше это контрастный душ. Его можно искусственно встроить, даже если вы не любите женщину и не любите, да, это дело. Ну, не на постоянную основу, а как инструмент временной поддержки себя в трудные и переломные моменты. И нет более мотивированного человека, чем человек, простите, который хочет в туалет, да? И это связано с общим пополнением организма кортизола и дофамина. Тогда мы очень становимся гибкими в достижении нашей цели и в крайнем случае, да, найдем какие-нибудь кустики устраивающие. Это как раз про гибкость при достижении цели. Когда говорят, неважно как, но я это сделаю, неважно как, но я этого достигну. Также к дофаминовым способом относится спорт и достижения. Я люблю и уважаю марафонцев, но это не про дофамин. Дофамин – это люди, когда идет достижение. Например, хождение в горы. Ну, это сразу и дофамин, и серотонин, и эндорфин в одном. Но некоторые люди, когда начинают ходить в горы, у них снижаются интересы в бизнесе. Или, не дай бог, бизнесмен влюбится. Все дела отходят на второй план. Потому что мозгу нет особой разницы, откуда ему получать дофамин из дела или от объекта обожания. Потому что дофамин – это интерес. Можно распределять интерес, равномерно распределяя между несколькими целями, которые вызывают страсть, но это можно делать только осознанно. Это очень мало кого получается. Я, кстати, сама работаю с этой задачей, потому что у меня вопрос этот не до конца решенный, да? Как на 100% очень много, многозадачность, да, достигать. И это запрос очень статусных людей, как распределять интересы с несколькими страстными объектами. Только осознанно. И у человека должно быть много поведения, которое дает дофамин. Это, кстати, не только музыка, а любое действие, которое вызывает мурашки. Смотреть на огонь, какие-то обалденные фильмы. Кстати, мы недавно посмотрели «Чиполлино». Мне очень понравилось. У меня сын старший даже пошел пересматривать. Ой, «Чиполлино». Подождите, «Пиноккио». Не «Буратино», да, в голове крутится. «Пиноккио». Это какой-то свежий фильм. Это муж мне предложил посмотреть. Мне понравилось. Вообще кадр понравился, смысл понравился. Я первый раз столкнулась, несмотря на то, что филолог, я читала Толстовского «Буратино», и меня все устраивало, но тут очень вот рекомендую посмотреть, такой семейный, можно с детками, но очень много глубоких вещей. Я поняла, что «Пиноккио» — это, в общем-то, сказка для взрослых, как оно и оказалось. Там много подводных тем. Поэтому вот какие-то, знаете, такие мурашковые вещи, обалденные фильмы, крутое обучение, новая информация, кстати, тоже к дофаминовым, да, относится. Что такое дофаминовая зависимость? Это как мы, когда берем запрет грамм, там, телеграмм, еще какие-то граммы, это мы получаем дофамин. Почему мы залипаем, да, на книги, на детективы, на сериалы, на вот эти все вещи, на ленту? Мы черпаем дофамин. Это показатель того, что мы не отбираем этого дофамина где? В семье. Внутри, то есть нет осознанности в жизни, что-то течет по накатанной, когда мы сидим в поезде, да, жизнь пролетает мимо. Вот этого, да, к Новому году вот этого люди боятся. Поэтому просто сели, осознали, прописали, как мы. Я сейчас вообще аюрведу изучаю, мне очень нравится свой авторский способ, поделюсь, как планирую ставить цели. Я как многодетная мама, у нас четверо детей уже. Я решила сделать так, что будет дела расписывать по капхе, по вате и по питте. То есть поняли, да? Вата – это что? Это информация. Питта – это что? Это деятельность, трансформация какая-то. Капха – это такое наслаждение и удовольствие. Вот. То есть ловить такой лайфхак. Не просто так вы битком забиваете день, а вы вот так градируете. И нельзя, чтобы весь день был вата, 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 вата. От этого здоровье рушится, да? Это как есть цикл диночария. Ну, погуглите, что это такое. Я думаю, что слушатели Ведради уже с этим знакомы. Или Торсунова Олега слушали, или кого-то еще из лекторов Аюрведы более-менее знакомы. Вот, поэтому информация – это тоже получение дофамина. Приятная книга. Ну, что у вас, кроме музыки, вызывает мурашки? Это сюда же относится к хобби. У кого-то это вождение автомобиля, у кого-то облагораживание сада, приготовление пищи, угощение, или встреча гостей, или вышивание, вязание, разведение рыбы. Что у вас, да? Можно в путешествии создать себе специальный дофаминовый глаз, который включается и смотрит. Вот это хочу, а это я хочу, а может быть, я вот это хочу. И в какой-то момент вы себя на это поймаете. Я сейчас готовлю марафон после Нового года на новогодние праздники. У меня будет мышление на миллион. Это прорабатываем, да? И такая интересная штука, что такое мышление может... мышление богатого... такого самодостаточного человека, оно бы и не включилось, поняли, да, если ты не увидел то, чего ты хочешь. Ты даже не знаешь, что есть такой уровень, да, что люди вот так могут жить, это у тебя даже, ну, в голове. А как только ты узнал, где, опять же, посмотрел, где-то услышал, побывал в гостях. У меня сестра пришла в гости. А у нас по тем временам был такой очень крутой ремонт. Это сейчас он как бы так слабенько. А на тот момент это очень крутой ремонт был. Там сауна дома, да, вот такие вот дела. О, ты живешь как королева. Вот эта фраза мне въелась на всю жизнь. То есть для кого-то это норма, для кого-то это королева. Но суть не в этом. Суть в том, что наше мышление, оно построено на том, что мы видели, какие у нас самскары остались. Может быть, это было в прошлой жизни, неважно. Вот, поэтому вот такой дофаминовый глаз, он поможет вам источники дофамина, да, получать. Понятно, что мы сейчас говорим про материальные вещи, да? Я не хочу, чтобы вы путали материальное с духовным. Вот, но если человек находится все-таки на уровне депрессии, апатии и ничего не хотения, да, то ступеньки, они будут такими. То есть невежество, в страсть, и потом только в благость. И потом только там высшая благость, да? Поэтому мы говорим про материальные вещи, как бы, чтобы потом вопросов у меня не возникало, о чем речь. То есть мы должны на такой поиск вот этих точек, которые вас включают. Это может быть дети, да, мимишки какие-то, машины, украшения, комфорт, развитие. У кого-то это, кстати, отречение вызывает дофамин. Духовность, очищение. Я очень люблю читать, и, да, какие-то духовные книжки включаешь, это в чистом виде дофамин, новая информация, а плюс ты включаешь духовность, а плюс это будет дофамин. А если включить какое-то усложнение, например, читать на английском, это будет еще эндорфин. Вот. То есть главное осознавать это каждый твой шаг, когда ты планируешь, ты должен понимать, для чего, что ты компенсируешь, что ты хочешь достигнуть. А то есть для каждого это свое дофамин, потому что, ну, вот, например, кошечки, это не про меня. Да, у кого-то наоборот. И если человек излишне дофаминовый, то очень часто, когда он заполучил свой объект, ему он становится дальше неинтересен. И он, скорее всего, переключится на новый объект страсти. Это нужно понимать, что вершина взята, дальше все уже становится неинтересным. Есть такие люди. Поэтому, если вы понимаете, что вы в таких отношениях, то женщине нужно быть немного недосягаемой для него всегда, то есть чтобы он постоянно на Эверест подымался при общении с ней. Когда говорят, что вот, для всех мужчин надо быть недостижимой, вот не так. Это не так, это только для некоторых мужчин, для которых дофамин – это ведущий нейромедиатор, его легко распознать вот по такому поведению. И если дофамин – это стимулирующее действие, то следующее вещество – это мотивирующее. Серотонин. У него другое действие, у него мотивация идет. В отличие от дофамина, этот нейромедиатор напрямую связан с нашим питанием. Он напрямую зависит от режима питания, от режима сна. Дофамин от этого практически не зависит. Во-первых, серотонин вырабатывается из триптофана, это незаменимая аминокислота, которую мы получаем с пищей. И когда люди садятся на углеводную диету, бедную триптофаном, они неминуемо будут испытывать серотониновые проблемы, которые будут выглядеть как депрессия, как апатия, нежелание что-либо делать, а может быть даже и жить. Кроме того, серотонин тесно связан с месячным циклом у женщины. В определенные дни он очень сильно снижается. Ну, этот период называется ПМС, не будем об этом. и он очень сильно зависит от мелатонина. Поэтому питание должно содержать продукты, где много триптофана. Это шоколад, если вы его едите, это бананы, это сыры и некоторые медленные углеводы. И спать нужно так, чтобы организм из мелатонина мог получить серотонин. Можно спать в таких глазах, знаете, специальные очки для сна. И у вас уровень сна сразу качественно повысится. Потому что если на веко не попадает никакой свет, даже свет фонаря в окне, то выработка мелатонина очень резко увеличивается. Если не верите, то есть исследования. Да и вообще вы с помощью умных часов можете проверить сами, что количество глубокого сна резко будет увеличиваться. И теперь симптомы серотониновых проблем. Это нейромедиатор, который напрямую зависит от нашего настроения. Если дофамин это про хочу, то серотонин это про счастлив или несчастлив. Это показатели низкого уровня серотонина, чувство грусти и печали, ощущение бессмысленности и слабости в теле, высокая самокритичность, сюда же низкая самооценка. Это прям топ обращений ко мне. Вот. Представляете, низкую самооценку. Ну, понятно, что мы все, объевшись бананами, как бы не на 100% повысим самоценность, но как временный, да, как временный вариант он подходит. Потому что иногда прям внутренний критик очень сильно поднимает голову, и вот, пожалуйста, можно таким способом поработать. Это какая-то неуверенность в себе и перфекционизм. Когда ты ожидаешь критики, да, вот ты вроде сделала, вроде не на 5 с плюсом. Так странненько звучит, что моя самооценка зависит от качества сна и режима питания. Но это странно до тех пор, пока вы не узнаете о том, как работает серотонин. Сегодняшний день все распространенные антидепрессанты являются ничем иным, как ингибиторами обратного захвата серотонина. Они просто улучшают чувствительность к серотонину в мозге. Кстати, их открыли случайно, не было цели создавать антидепрессанты, пытались сделать другое лекарство, а получилось это, которое настроение повышает и самооценку, и самокритичность снижается. Но сегодня мы говорим о том, как без медикаментов с этим справиться. Как выровнять свой серотониновый статус без медикаментов. Итак, когда хороший баланс серотонина, то ресурсный эмоциональный статус, здоровый пофигизм, позитивизм, чувство собственной значимости, ощущение личной силы, доминирование и умелая работа с иерархией. Именно серотонин связан с доминированием, в отличие от дофамина. Это тот гормон, который говорит: «Ты молодец, ты это знаешь, ты это можешь». Какое поведение может улучшить баланс серотонина? Он напрямую влияет на те мысли, которые гуляют по нашему неокортексу, по нашему префронтальной коре, лобный лоб. Хороший серотониновый статус, и у человека что-то случилось. Он думает: а, все равно хорошо, все, я все равно молодец. Низкий серотониновый статус, он думает: ну вот, опять, снова, это я глупая, это я не догадалась, почему же мне так не везет? И в книге Джорджа Питерсона «12 правил жизни» говорится об экспериментах биологов, в результате которых было доказано, что изгиб позвоночника напрямую связан с выработкой серотонина. Банально выпрямленный позвоночник напрямую связан с этим. И у меня сразу в голове встает Шрила Прабхупада, кто не знаком, да, с этим святым человеком. Он всегда везде ходил с выпрямленной головой, спиной и при такой приподнятой головой, хотя был небольшого роста, создалось впечатление, и он был очень уверен в себе. Это личность, которая меня вдохновляет. Если не слышали, поизучайте его биографию. Это вот живой пример, когда начинаешь что-то изучать, и так бах, а тут вот да. И вот я когда столкнулась с нейропсихологией или вот с какими-то такими вещами, тут думаю, что надо же, а у них это все реализовано. На каком-то, знаете, хороший человек во всем должен быть хорошим, да, как по Чехову. На каком-то таком естественном уровне все это есть. Поэтому обратите внимание, что банально выпрямленный позвоночник напрямую связан с выработкой серотонина. И если мы хотим быть с хорошей самооценкой, быть уверенным в себе человеком, то нужно ходить с высоко поднятой головой. У нас появляется другое отношение к себе. У нас замолкает внутренний критик, снижается неуверенность в себе, повышается чувство собственной значимости. Почему? Потому что изгиб позвоночника связан с ощущением доминирования. Каким бывает доминирование в человеческом обществе? Финансовое. Кто богаче, ты или я? Мы когда с подружкой замуж вышли, У нее золотое кольцо с бриллиантиком, ну, у меня. И она, давай померяемся, у кого больше. То есть, да, у нас одинаковые кольца с бриллиантиками. А давай померяемся, кто богаче, да, ну, грубо говоря. Бывает физическое доминирование. У тебя может быть сколько угодно денег, но я тебя одной левой, да? Это, понятно, мужской тип доминирования. А какое для женщин телесное доминирование? Там, у кого больше выпячивается, да, верхняя часть или уже талия и так далее. Конечно, доминирование может быть интеллектуальным. Человек думает, ну и что, что тело не накачано. Зато у меня 5 высших. Зато я доктор наук. Зато я подлинники читал. Интеллектуальным доминированием является в том числе и юмор. Возможность или способность смешно и весело шутить. Конечно, есть национальное доминирование, расовое, религиозное. Я много раз была в паломничестве. Я знаю много святых людей и писаний. Есть культурное доминирование. Это насмотренность с картинами, например, или драгоценностями, когда можешь по взгляду отличить подделку от оригинала. Создайте себе список разных доминирований и посмотрите, что у вас есть. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Доминирование является одной из базовых человеческих потребностей, потому что напрямую влияет на уровень счастья. Поэтому одна из рекомендаций, когда я говорю, какое поведение может улучшить баланс серотонина, первое, что я хочу порекомендовать, это не дневник благодарности, а дневник позитива. Это дневник любования. Я вот это классно умею, вот это могу, вот это получилось у меня здорово. И это не самолюбование, а внутреннее подтверждение собственной значимости. Это сильно влияет на то, что думают о вас другие люди, умение себя хвалить. Очень будет для вас неожиданным, но возьмите себе на заметку. Регулярные курсы у остеопата, не массаж, не мануальная терапия, а именно выравнивание человеческого тела или кинезиология. Вот если есть у вас шикарный какой-то, да, человек-кинезиолог, вот к нам недавно, на прошлой неделе приезжал, Олег его зовут, кстати, тоже, как Олега Геннадьевича. И вот он, я как увидела, как он работает, я говорю, давайте-ка нас всех прогоните, у нас 6 человек в семье, и он каждому в точку, каждому что-то сделал, младший у нас крутил, вертел там туда-сюда, а я вспомнила, у нас там такая небольшая шишечка была на шейке. Я хотела у остеопата тоже нашего, мы ходим к остеопату спросить, что это такое. И ищу, нащупываю, нащупываю, нету, всю шею уже, говорю, да куда она делась? Он говорит, да что вы ищете, я это уже убрал. Одним, вот не знаю, 3 минуты он что-то с ним сделал, все убрал. Я даже спросить не успела. Это от натяжения. Или там у меня дочка ставила, младшая дочка, она с 3 лет ходит в танцы, то есть, ну, постоянно физическое развитие было. И курсы массажа проходили специальные тоже. Не убиралась. Вот ножка неровно одна ставилась. То есть не косолапие, а именно одна ножка как-то. Тоже убрал. Послушал, точку нажал, все, нету за один сеанс. Вот такие волшебники есть. То есть наше здоровье нашего тела, да, как там все налажено, это сюда же. Ищите таких уникальных специалистов. Если кому-то нужен контакт Олега, я могу поделиться. Напишите мне контакт кинезиолога, ну, куда-то, не знаю, я ВКонтакте часто отвечаю. В Телеграме сложнее, а вот ВКонтакте часто отвечаю. Поэтому, может, для вас это будет неожиданным, но регулярный курс у остеопата, у кинезиолога, такое выравнивание тела, точечное, да, воздействие на тело, это очень важно. Это поможет вам сбалансировать уровень серотонина очень круто. Конечно, следите за своей осанкой, потому что человек, который сутулится, он автоматически снижает уровень серотонина. Ну и осознанное доминирование и тренировка своего чувства юмора может, да? А мы же что делаем? Мы рассматриваем просмотры юмористических программ как отдых, а не как повышение серотонина. Не как работу, да, вот с внутренними там потребностями. Это вдоволь поспать или воспринимаем как блажь или как лень. Однако это очень важно для повышения серотонина, от которого напрямую зависит и ваше окружение, и жизнь ваших близких. Нет в организме человека других лекарств сильнее, чем дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин. Эта четверка в состоянии излечить чуть ли не смертельного больного. Если человек дофаминовый, он может потерять интерес после достижения цели ему нужна постоянная интрига, постоянный секретик, то серотониновый человек, ему нужно будет доминировать, ему постоянно нужно восхищение, он нуждается в том, чтобы его хвалили, и это нормально. Если вы вышли замуж за короля солнца, то помогайте мужу светить, потому что от его серотонинового статуса напрямую будет зависеть то, как вы будете жить. Если вы видите, что вы в отношениях с серотониновым человеком, то помогайте ему доминировать. И мы переходим к следующему веществу. На самом деле это группа веществ, называется эндорфины. Чаще всего в нашем теле они являются наградой за боль, страдания и страх. Симптомы эндорфинных проблем, когда очень много страхов. Когда страшно начинать новый проект. Когда идет прокрастинация, откладывание, избегание конфликтов, синдром терпилы. Ответьте себе на вопрос, кто любит рисковать? Это быстрая езда, это тарзанка, это торги на бирже, это любители острых ощущений. Каждый раз, когда вы сдали сложный экзамен, познакомились с недосягаемым человеком или сделали то, что боялись, дело в том, что наш организм выделяет кортизол и адреналин на случай опасности, и эндорфин на случай, если человек останется без рук, без ног. И это депонируется в организм. А когда эндорфины не понадобились, то организм выбрасывает их в кровь, и мы чувствуем кайф от преодоления боли. Когда мозг понимает, каким образом он может получить эндорфины, он говорит, а давай мы еще спрыгнем с парашюта. Поняли, да? Способы получения эндорфинов. Осознанно делать то, что страшно. Ну, естественно, в разумных пределах. А то скажете потом, Марина Абрамова сказала с крыши прыгнуть. Прокатиться на лошади, на мотоцикле, на яхте. Начинайте с микрострахов, но постепенно вы будете расти в этом. Спортзал и повышение нагрузки. Сила воли – это осознанно устраивать себе какие-то аскезы. Голодание, выкадыши, завтрак, кстати, кадыши. Или отказаться на месяц от кофе, или навсегда от мяса, как вариант. Это будет у вас повышение эндорфинов. Осознанно создавать себе трудности. Не войти в конфликт, а мирно договориться, как цель. То есть мы, когда заставляем себя делать вещи из списка, которые must do, когда вот опять же решили отказаться от кофе на месяц, и вы страдаете от этого, но в то же время довольны от себя, и вас накрывает эндорфиновый коктейль. Эндорфиновый человек любит себя истязать. Если это марафонец, то он будет придумывать каждый раз себе усложнения. Эндорфинцы, которые достигли результата, да, в марафонах, они думают, а как в следующий раз я могу усилить свою победу, добавить испытаний в марафон. И сюда идут проработки Сатурна. Астрологи говорят, ой, как хорошо по тебе Сатурн прошелся. Некоторые из этого списка можно отнести как раз-таки к проработке Сатурна. Он очень любит делать больно, как в отношениях, да, или ну, когда такие ситуации. И когда ты достойно вышел, да, сухим из воды, сразу появляется такое внутреннее, вот это выделение эндорфинов, внутренняя такая эйфория, что ты достиг. Люди, в отношениях человек проявляется эндорфиновый, он любит причинять себе боль. Такие люди ищут партнера по принципу «нет, ты мне не подходишь, ты мне не очень больно делаешь, иди-ка сюда, вот ты мне так больно делаешь, что я буду кайфовать от боли». И они издеваются друг над другом, потом бурно мирятся, они верят, что у них все хорошо, и потом опять причиняют себе боль. И такой взаимный абьюз. Ему кажется, что все люди точно так же живут, что любовь – это такая штука, которая заставляет страдать. И, девочки, если вам нравится получать удовольствие от такой боли, то нужно это делать осознанно. Пожалуйста, вот, ну, не закапывайте голову в песок, подойдите осознанно и сделайте выбор – исправить ситуацию, либо остаться в ней неосознанно. И завершающее вещество – это окситоцин. У него оседативное действие. Симптомы окситоциновых проблем – это чувство тревоги, мнительность, ощущение одиночества, что я никому не нужна, никто мне не нужен, озлобленность, немотивированная агрессия, раздражают люди. Есть даже окситоциновые спреи. Мнения по ним расходятся, кто-то говорит фигня, кто-то говорит, что работает, если только веришь, а кто-то говорит, что работает 100%. И это мнение очень сильных специалистов. Также говорят, что спецслужбы распыляют окситоциновые спреи, потому что люди начинают... когда вот идут какие-то, знаете, революции, да, и вот на площадях расщепляю, господи, уже сговариваюсь, да, разбрызгивают такие спреи, чтобы люди братались, обнимались, любили друг друга, чтобы никакого боя не получилось. Ну, в таких местах скопления людей, где опасаются бунтов, беспорядков, вот распыляют такой спрей. За что купила, за то и продаю, никогда не видела, да, что такое делают, но очень даже актуально. Если у человека дисбаланс окситоцина, заметьте, я не говорю большой или маленький, я не эндокринолог, я даю психологические и когнитивно-поведенческие рекомендации. Не надо ловить там, да, на вот этих формулировках. Я знаю, что окситоцин у мужчин и женщины можно по-разному работать, не одинаково он работает. Моя цель сейчас одна, чтобы достать, да, кого-то вот с уровня дна на Новый год, чтобы вы могли своим настроением, у нас достаточно времени, чтобы поработать с ним. Просто делали, чтобы вы начали делать какое-то поведение, которое я рекомендую, и получать бесплатно те гормоны, то настроение, которое мы хотим. Конечно, у женщин это гормональная история с окситоцином проще. Женщина при виде любого существа, непропорционально большой головой, маленькими конечностями, начинает уси-пуси, и окситоцин мгновенно повышается. Есть, конечно же, очень окситоциновые люди, которые залипают на щеночках, а есть женщины, которые не очень окситоциновые, которые, ну, обычное животное вырастет, будет гадить. Но условно женщинам с этим проще, конечно, потому что природа очень мудра, она зарядила так женщин, чтобы мы, увидев чужого дитя, не бросили и были способны вырастить его как своего. Окситоцин вызывает чувство привязанности и желание заботиться. Поэтому способы нормализации окситоцина – это домашние животные, это практики кинестетического одобрения, это стимуляция чувства единения с другими, совместные дела, поездка, проекты. Это практики дефолт-режима мозга и встречи с друзьями, разговоры ни о чем, да, когда вы позвонили маме или позвонили подружке, и вам стало так здорово. Пикники, путешествия, прогулки, баня, аквапарк, шашлыки – все сюда. Сейчас в Западной Европе очень активно продаются подушки, имитирующие объятия, такие теплые. Их эффективность причем доказана. Подушки, которые повторяют анатомические особенности человеческого тела с подогревом до человеческого организма. Это хороший заменитель, сублимация такая, которая влияет на то, что лучше спать с обычной подушкой, но не с обычной подушкой, а с такой. Потому что появляется расслабленность, ниже состояние тревоги, обреченности и выше тяга к людям. Конечно, у нас должны быть друзья, бессмысленные пикники, многочасовые бессмысленные разговоры просто так. Ну, женщины, вы нас, меня понимаете. Какие-то групповые виды спорта, командные. Вот в вашем расписании на следующий год обязательно поставьте это. Особенно, если вы по какой-то причине одиноки. Кора в это время отдыхает. Особенно совместная еда. И давайте я вам в конце расскажу про дефолт режима мозга и буду отвечать на ваш вопрос. В 2011 году группа американского нейрофизиолога Маркоса Рэйчела сделала удивительное открытие, представив миру дефолт режима мозга. Оказывается, когда человек находится в режиме покоя и просто смотрит на природу, созерцает ее и не слушает никакую информацию, у него нет наушников, лишних внешних шумов, то в этом состоянии определенные участки коры головного мозга, а если, кстати, ее развернуть, то это 2,8 квадратных метров, в ней включается особая активность, гораздо более активная, чем когда человек читает учебник по математике или делает бухгалтерские подсчеты. Это было нелогично, потому что до этого нейрофизиологи считали, когда кора находится в режиме приема информации, она возбуждена, а когда инфы нет, кора отдыхает. Оказалось, что человек не спит, он просто наблюдает за природой, а активность очень высокая. И дальнейшие исследования показали, что активность коры в режиме дефолта мозга напрямую связана с режимом обработки информации. И на сегодня мнение ученых о том, как работает человеческий мозг, выглядит следующим образом. Первое – это прием информации, когда вы слушаете аудио, смотрите фильм, читаете книгу. Вот сейчас у вас идет, да, первый. Второе – это отключение от информации. Вы просто созерцаете природу, гуляете или активно медитируете, или, ну, неважно. И третье – это режим инсайтов, когда мозг рождает решение. Обычно у большинства людей средняя часть отсутствует. Мозг постоянно сейчас находится в процессе приема информации. Книги, сериалы, тренинги, новостная лента, музыка в машине. Да, это постоянный визуальный, аудиальный поток. Канал приема информации у большинства забит. Постоянно загружен. и дефолт-системы мозга практически не включается. Мозг просто выключается каждые 45 минут в дефолт-режим, но вы этого не замечаете, а значит, если не используете, то информация, которую человек загрузил, не будет не обработана. То есть нет инсайтов, нет идей, особо не понимаешь, куда двигаться. Пользы от информации от такой информации полностью нет. Поэтому должно быть три шага. Почитал, отложил, ничего не делаешь, созерцаешь. Компьютерные игры не считаются. А вот рисование входит в дефолт-режим. Вышивание, вязание, когда вы не думаете и не слушаете подкасты в это же время. И не считаете петли. Это езда на велосипеде. Какие-то ритуальные действия, которые вы привыкли делать бездумно. Например, готовка еды. Все это дефолт. И это время информация варится, чтобы потом выйти. Или в душе вы стоите, да? Нужно каждый день выделять час на тишину. И в это время выделяется окситоцин. И в это время у вас из полученной информации проявляются инсайты, осеняют идеи, распирают выводы. Вы пишете посты или в книгу, или придумываете выход из ситуации. И вы даже не понимаете, откуда это пришло. Поэтому лучше прочтите одну книгу и дайте себе отдых, чем прочитайте 10 книг без перерыва и отдыха. То же самое с вебинарами. Если нет дефолта мозга, то нет переваривания информации. И чтобы вы понимали, дефолт мозга – это не отдых, это часть работы. Особенно важно, если у вас в подчинении есть люди, да, чтобы внедрять это в работу. Ну и для окситоцинового человека объятие – это самое важное. Просто выдавайте вот это поведение, которое я рекомендовала, и наблюдайте, как изменится ваша жизнь. Чаще смотрите в небо, гуляйте на природе, держите голову прямо, добавляйте микрострахи, задавайте себе вопрос, чего я боюсь достижения, и начинайте потихонечку к этому идти. И сейчас все чаще говорят про эпигенетику, о том, как поведение влияет на уровень ДНК и когнитивно-поведенческую терапию, и о том, что с помощью изменения поведения можно изменить баланс нейромедиаторов. Спасибо вам огромное, что смогли выслушать эту непростую тему. И я желаю вам внедрить и получить результаты уже к Новому году. Я готова выслушать вопросы, на какие смогу, отвечу. Да, и как там деревья поприсылали, Ань?
Спасибо, Марина. Вот пока про дерево не вижу комментариев. Возможно, после расшифровки поделится, как у него. Интересно, например, вот такой. Окажется, замкнутым кругом это отсутствие желаний и опыт неудач. Очередные желания приводят к очередным неудачам из-за отсутствия энергии. Как из него выбраться?
Очень объемный вопрос. Я могу сделать бесплатную диагностику. Пусть напишут Веда радио, бесплатная диагностика. Я посмотрю, что у человека. Потому что очень объемный вопрос. Я смотрю несколькими инструментами, как минимум тремя. Там много что влияет. Сейчас не смогу ответить на... То есть надо смотреть, куда утекает энергия. Я применяю арт-терапию, психоматрицы смотрю. Несколькими инструментами. Не смогу вот так вот незнакомому человеку, да, ответить.
Но уже замечательно, что есть возможность проанализировать свою ситуацию. Благодарю вас за это. И вот следующий. После сильных песен действительно появляются силы и энтузиазм, но пока до реальных каких-то изменений дойдет, постепенно нет. Как сохранить это состояние до результатов?
Ну, конечно, нужно понять, что такое что сводит на нет. Да, проанализируйте, что вышибает. Потому что дофамин – это то, что мы не накапливаем. Оно, вот если кальциевое депо у нас есть, запас кальция, то дофамин, он музыку послушал, оно да есть, а потом бах, и нету. Кто-то слово сказал, или посмотрел, или там оценку не ту получил, да, студент. Вот, поэтому да, конечно, дофамин – это такая вещь, которую нужно отслеживать, накапливать, каждый день с этим работать. Это не так, что ты наслушался музыки на месяц, да, и ходишь такой весь дофаминовый. Нет, конечно, это работа определенная. Отследите, куда утекает энергия. Может быть, какие-то личности есть, или, может быть, привычки какие-то есть.
Благодарю вас, это тоже очень важно, мне кажется, практика. Посмотреть, куда мы вообще расходуем наши силы. И к началу Нового года это тоже полезно, это такую ревизию провести, мне кажется. И еще один вопрос тоже, я думаю, для многих актуальный. Сейчас зима, и спрашивают, что делать с залипанием в сериалы. Постепенно, понемногу скатилось, особенно когда холодно сейчас.
Да, да, да. Вот когда холодно, согласна. Что такое холод? Холод – это повышение капхи, тяги к наслаждению. Это можно гармонизировать с помощью вкусов. Вот если брать аюрведу, то нужно исключить сладкий вкус, но не женщинам не категорически, там все раз и навсегда. Можно натуральные сладости по утрам до 11 часов, ну там до 12, но лучше до 11. И использовать кислые, соленые и острые вкусы. То есть можно это все, баланс ума зависит от вкусов. Это все можно сбалансировать. То есть вы недополучаете счастье из своей обыденной жизни, и вы пытаетесь дополучить с какой-то внешней жизни. Это мы созваниваемся с соседкой и слушаем, как у нее проистекает ее жизнь. Да, вот то, что я сказала, когда едешь в поезде, а мимо там, что это проскочило, это была жизнь. Когда, да, нету контакта вот с... Поизучайте, что вас вдохновляет, чем вам, я же, ну, вот, вязать там, да, что-то изучать. Во-первых, нужно знать свою природу. Вот мы сегодня созванивались, у меня подружка в Казани живет, и она ходит на какие-то вот мероприятия, у меня отследилась сегодня, она ходит как слушатель. Я так удивилась, что она очень много знает, она шикарная, она ездила в Францию, Италию, там везде-везде была, у нее шикарный вкус. И она как-то, ну вот у нее природа другая, она не лезет не в свою природу. Она как слушатель приходит. У меня другая природа. Я, например, я лучше это расскажу, чтобы самой понять лучше. Я возьму, разберусь, передам эту информацию. Да, поняли? То есть это мой источник счастья. У нее свой источник счастья. Для этого нужно понимать, в какой ты находишься, да, в системе. То есть либо ты... руками любишь что-то делать, либо ты с деньгами любишь как-то управляться, либо руководить коллективами, вот, либо делиться информацией. То есть есть вот четыре таланта, больше талантов нет, Господь больше не дал. Вот все остальное – это разновидности этих талантов. И вам, конечно же, нужно чутье, чтобы распознать. Вот я на своих диагностиках как раз помогаю. Люди бывают, что такие запыленные, знаете, навязанными стандартами, желаниями и категориями, что вот если человек не какой-то инфоблогер, если он не читает лекции, значит, с ним что-то не так, ему нечем делиться. И отсюда, вот знаете, как грибы растут, вот такие нереализованные люди, ну, у которых самих проблемы, да, а они идут и учат других, ну, что из этого получится. Вот поэтому просто не обязательно кого-то учить. Нужно вот найти и все остальное в этих вариантах покопаться, да, и определить свое предназначение, как бы жить в рамках него. И тогда тебе не захочется просто, не захочется чужой жизнью жить. Ну да, ты позвонил там, узнал, как дела, но ты не суешь нос там, да, не живешь чужим, у тебя свое. Не знаю, про... как я ответила, понятно, непонятно.
Спасибо, да. Мне кажется, вообще этот поиск гармонии самого себя – это основополагающая вещь для счастливого состояния ежеминутного в сердце. Поэтому спасибо, что об этом нам напоминаете. Тоже такой, мне кажется, очень разумный вопрос. Получаю удовольствие от покупки поездок, то есть чего-то нового, но для этого нужно выполнять рутинную, стабильную работу, что очень сложно дается. Что делать?
Смотрите, а тут вот идет уже запрос по бизнесу, да. Я в этом, ну вот последние мои 3 года, я как раз вот специализируюсь вот на этих моментах, на финансах, на коучинг, в основном на эту тему идет, и запросов много очень. А тут надо знать, есть 3 категории, то есть это уровень бедности, это уровень средний и уровень уже так, хорошего достатка. И тут важно понимать, на каком уровне вы находитесь. И если вы находитесь на уровне бедности, то, что вы озвучили, да. То есть это, знаете, как люди, у которых ничего нет, они там летают на Мальдивы в долг, в Испании Новый год проводят. Ну вот лично меня, если спрашивать, я категорически против этого, потому что человек не осознает свой уровень жизненный, да, конечно, чтобы вот так вот щеголять, фотки выкладывать, контент делать, конечно, это будет очень сильный рутинный труд, чтобы отбить вот эти не ипотеки, а кредиты, да, кредиты или накопления, которые впустую, да, потрачены. Я не называю отпуск пустым, но до тех пор, пока не прикрыта пятая точка, вот куда-то ездить на большие деньги, я не рекомендую. И мы вот как раз-таки вот мышление на миллион у меня будет. Мы первое, что делаем, мы распределяем. А вы знаете, что, допустим, сиделка с детьми – это must have, это обязательно иметь на первом уровне. То есть люди путают уровень один с другим. То есть они считают, что вот я разбогатею, у меня будет вот няня там приходить, да? А на самом деле она, например, ну, не единственная, а больше мужа, например, зарабатывает. У нее хорошо это получается, но почему нет? Если муж согласен, почему нет, да? Если есть благословение мужа, пожалуйста, можешь работать. Но тогда ты должен защитить свою нервную систему, ты должен какое-то рабочее пространство себе создать, да? И тогда вот эти вот моменты, они меняются местами. То есть путешествовать мы будем со второго уровня начиная, а с первого уровня мы будем иметь сиделку. И то же самое языки все. Модно учить языки, все ходят на языке. А я спрашиваю, а вы работаете ну, вот иностранным языком? Вам китайский нужен для того, чтобы, я не знаю, товары там, карточки делать? Или английский для того, чтобы маркетинг изучать? А потом это все трансформировать в работу и зарабатывать там, да? Трансформировать свою энергию, менять ее. Или это просто ну, как бы пожелание, блажь. Блажь вот можно делать, но только с третьего уровня. Вот такая градация есть, и очень многие путают, не понимают, с какого уровня что позволительно, а что нет. И, например, одеться на вечер встреч выпускников – это обязательно нужно красиво, потому что особенно для женщины, потому что от этого зависит самоценность. Уж не знаю, раз там 20 лет, вечер встречи, 10 лет, можно что-то себе позволить такое красивое купить. Даже на последние деньги, даже вместо, я не знаю, там новогоднего праздника, праздничного стола. Вот такие вот есть секреты.
Спасибо, вам очень интересно. Мне кажется, давайте сейчас, может быть, такой подарок для наших слушательниц и слушателей, расшифровку денег. Чтобы, может быть, тоже подтолкнуть кого-то, прислать нам свои результаты на анализ, а потом уже вернемся к остальным вопросам.
Расшифровка дерева, она очень простая и очень глубокая. Дерево делим на три части. Это корни, это ствол и это крона. Если вот послушают расшифровку и потом нарисуют, ну, результат не знаю. То есть нужно... Уже подрисовываешь свое. Но тем не менее... Корни – это наша опора. Опора, ну, с коучем, с психологом можно проработать. Смотрим, есть корни или нет. Они как волосинки, бывает, вообще не рисуют. Знаете, это тест, который используют в Гарварде. Там садик, да вот садик, школа. То есть это можно прям с детками делать. Своим деткам придите и попросите нарисовать дерево. Посмотрите, что они вам нарисуют. Потому что если нет опоры, то человека не берут в Гарвард ни в институт, ни в садик, ни в школу, ни на работу. То есть есть компании, которые это используют, это рисунчатый тест. Такой человек, на него нельзя опереться. У него у самого нет опоры. Поняли, да? Ну и с другой стороны, если это делать на коуч-сессии, там человек вам поможет выстроить вашу опору, что является вашей опорой, помочь вот с этим, с корнями. Ствол. Ствол – это те усилия, которые мы прикладываем на данный момент. Если ствол, опять же, тонкий, это значит недостаточность усилий. Бывает, он, знаете, высокий-высокий ствол. А, забыла сказать, что они должны быть идентичны. Например, рост, как это, длина корни, ствол и крона должны быть там 5 сантиметров, 5,5. Если что-то больше, вот как я говорю, ствол очень большой, да, он выше, больше, чем все остальное, это значит чрезмерные усилия прикладывает человек. А тщетные они или нет, определяет крона. Если крона такая с плодами или хотя бы с цветочками, это хорошо. Вот цветочки – это значит наше желание. У человека нету вот этой дофаминовой как бы проблемы. У него есть желание. Бывает, знаете, прям все дерево в цвету. Это о чем говорит? Что очень много желания, ни одного яблока, а нету результатов. То есть тут уже получается тщетное мечтание, да, нету цели. И вот к Новому году проделайте, пожалуйста, такой тест, это очень быстрый, очень результативный. Или все там, например, в яблоках, опять же, в опавших яблоках, да, смотреть, вот как, какие они. Если это цветом делать, там вообще очень много можно выцепить, но здесь я уже цветом расшифровку не смогу дать. Но самое простое, это вот черно-белым нарисовать и проанализировать.
Вот, знаете, как раз пришло два сообщения с примерами. Может быть, интересно будет послушать у кого-то вдруг. Также у меня без корней просто бугорок земли. Даже не подумала, и что может быть опора, как для примера. Ага.
Ну вот, значит, нужно определять, когда была потеряна опора. Либо с рождения такое, либо какой-то переломный момент был. Тут, опять же, желательно вот все, что касается рисунчатых тестов, посмотреть. Потому что бывает дупло, какая-то заколоченное что-то, да? Это травма какая-то. То есть посмотрите, какое у вас дерево, что на нем. Может быть, кто-то сидит, это значит, что личность какая-то мешает. Может быть, около корней что-то есть, травка какая-то, тоже нужно разбирать. То есть всему можно найти причину. Но если нет корней, это, знаете, как Земфира пела «Минус 140, вечное лето». То есть есть люди, которые говорят, я на нуле. Они сами понимают, что я на нуле. Если он завтра встанет опять на работу, он уже все там в минус уйдет, да? Температура жизненная, и дофаминовая, и настроение, и самооценность, и так далее, и ресурсы в том числе. Поэтому вот это значит, что вам нужно, это аларм, беспокойство, вам нужно срочно этот вопрос закрыть. Самостоятельно, с чьей-то помощью. То есть это такой диагностический момент. Опора должна быть, особенно если это женский рисунок.
Спасибо, я думаю, такая важная пища для размышлений. Пример рисунка. А ель что означает? Острая такая пирамида. Может быть, конечно, Новый год. Тов и пышной кроны, соответственно, нет.
Кроны нет и ствол. Ой, наоборот, ствола нет, а крона одна. Ну, это значит, что без усилий очень много мечт. Это говорит о том, что вы очень острый человек на язык, на характер, на действие. Вот, не знаю, мужчина это или женщина, но ближе к мужскому типу поведения. Вот, колкий такой человек. И, значит, хотите все на халяву, на просто так, чтобы не предпринимать каких-либо действий, чтобы вот так взяли, у вас много всего.
Интересно тоже такая пища. Мышление, и у нас так быстро пролетело время, очень интересно и много... Масса сегодня мы получили, я думаю, последний вопрос зададим, тоже такой вот развеять, чтобы сомнения наших слушателей. Получается, нет объективных причин для грусти и переживаний, это просто все в уме и игра гормонов. Я к тому, что действительно ли меняется ситуация, если поменяется к ней отношение благодаря вашим рекомендациям?
Да, я согласна с вопросом, там в самом вопросе заключен ответ на него. Потому что уныние является одним из видов греха. Конечно, Господь нас создал вечно радующимися, вечно живущими. То есть нету причин для какой-либо грусти, для каких-то недовольств. Я не знаю, вот я наблюдаю за Газой, да, посмотрите, дети Газы, какие они верующие, как их воспитали. И подумайте, в каком положении там люди, которые потеряли семью, дом, все потеряли там, да. И мы сейчас, живущие, каких-то там, не знаю, сладостей нам не хватает. Или, ну, это просто тлен, да, по сравнению. Поэтому все познается в сравнении. Мы вечные живые частицы Господа, которые в счастье, в блаженстве призваны. А все остальное, все, что как мы это призмой изменяем, да, это наша карма, которую нам нужно проработать и за тучей увидеть солнце. Что я всем и желаю, чтобы вот эта лекция не привела, да, к какому-то упадку, а наоборот научила вас видеть и воздействовать на себя вот такими простыми методами, чтобы у вас все получилось в новом году.
Спасибо вам большое, дорогая Марина. Действительно, очень практичная сегодня была лекция. Много методов, которые мы уже сейчас можем применить в нашей жизни. Элементарно кому-то нужно хорошенечко выспаться, кому-то откорректировать питание, кому-то, может быть, что-то новое в жизни попробовать. И это прекрасно. Есть поле для деятельности. Спасибо вам за щедрость, которой вы сегодня с нами поделились знаниями. Рада слышать вас вновь и счастливого Нового года!
Благодарю взаимно. До свидания.